Глава 4. Продолжение государствования Иоанна IV. Год 1552. 24 марта узнал государь о происшествиях казанских. Велел Шейкалею ехать в Касимов, к шурину своему, Даниилу Романовичу, идти с пехотную дружиною в Свияжск, объявив в торжественном заседании Думы, что настало время сразить главу Казани. «Бог видит мое сердце», — говорил он, — «хочу не земной славы, а покоя христиан. Могу ли некогда без робости сказать Всевышнему, «Се я и люди, тобою мне данные, если не спасу их от свирепости вечных врагов России, с коими не может быть ни мира, ни отдохновения?» Бояре хвалили решительность Иоаннову, но советовали ему остаться в Москве и послать воевод на Казань. Ибо Россия имеет ни одного врага. Если крымцы, нагаи в отсутствие государя нападут на ее пределы, кто защитит оные? Иоанн ответствовал, что возьмет меры для безопасности государства и поедет на свое дело. Велели собираться войску из дальних мест, в Коломне и Кашире, из ближайших в Муроме. Князья Александр Борисович Горбатый и Петр Иванович Шуйский должны были вести московские полки в Нижний Новгород. Михаил Глинский расположится станом на берегах Камы с детьми боярскими, стрельцами, казаками, устюжанами и ветчанами. А свияжские воеводы занять легкими отрядами перевозы на Волге и ждать Иоанна. Готовясь к знаменитому подвигу, юный царь мог быть уверен в миролюбии западных держав соседственных. Швеция и Ливония не требовали ничего, кроме свободной у нас торговли. С королем польским мы спорили о титуле и землях себежских. Грубили словами друг другу, но с обеих сторон удалялись от войны. Август оказал даже ласку Иоанну, и, не хотев прежде за деньги освободить князя Михаила Булгакова Голицу, освободил его даром. Прислал в Москву вместе с другим сановником, князем Селиховским, и писал к царю: «Думая, что мы обязаны уважать верность не только в своих, но и в чужих слугах, умирающих за государя, даю свободу великому воеводе отца твоего». Все иные знатные пленники московские, взятые нами в славной Оршинской битве, уже во гробе. Царь изъявил Августу искреннюю благодарность и с живейшую любовью принял старца Булгакова, 38 лет страдавшего в неволе. Выслал ему богатую шубу, украсил его грудь золотую медалью, обнялся с ним как с другом. Изнуренный долговременным несчастьем, утомленный дальним путем, старец не мог обедать с государем, плакал и благословлял милостивого державного сына Васильева. Не опасаясь ничего со стороны образованных держав европейских, Иоанн тем более занимался безопасностью наших юго-восточных пределов. Две вновь построенные крепости, Михайлов на Проне, Шацк на Цне, служили оградою для Рязани и Мещеры. Но важнейшим страшилищем для варваров и защитой для России между Азовским и Каспийским морем сделалась новая воинственная республика, составленная из людей, говорящих нашим языком, исповедующих нашу веру, а в лице своем представляющих смесь европейских с азиатскими чертами, людей неутомимых в ратном деле, природных конников и наездников, иногда упрямых, своевольных хищников, но подвигами усердия и доблести, изгладивших вины свои. Говорим о славных донских казаках, выступивших тогда на фиатр истории. Нет сомнения, что они же назывались прежде азовскими, которые в течение XV века ужасали всех путешественников в пустынях харьковских, воронежских, в окрестностях Дона, грабили московских купцов на дороге в Азов, в Кафу, хватали людей, посылаемых нашими воеводами в степи для разведывания о нагаях или крымцах, и беспокоили набегами Украину. Происхождение их не весьма благородно. Они считались российскими беглецами, искали дикой вольности и добычи в опустевших улусах Орды Батыевой, в местах ненаселенных, но плодоносных, где Волга сближается с Доном и где издавна был торговый путь из Азии в Северную Европу. Утвердились в нынешней своей области, взяли город Ахаз. Назвали его, думаю, черкасским или казачьим, ибо то и другое имя знаменовало одно. Доставали себе жен, как, вероятно, из земли черкесской, и могли сими браками сообщить детям нечто азиатское в наружности. Отец Иоаннов жаловался на них султану, как государю Азовской земли. Но казаки гнушались зависимостью от Магометанского царства, признали над собой верховную власть России, и в 1549 году вождь их, Сыр-Азман, именуясь подданным Иоанна, строил крепости на Дону. Они завладели сею рекою до самого устья, требовали дани с Азова, воевали нагаев, Астрахань, Тавриду, не щадили турков, обязывались служить вдали бдительную стражу для России, своего древнего отечества. И, водрузив знамение креста на пределах Отаманской империи, поставили грань Иоанновой державы в виду султана, который доселе мало занимался нами, но тут открыл глаза, увидел опасность и хотел быть деятельным покровителем северных владений магометанских. В Тавриде господствовал новый хан Девлет Гирей, племянник умершего или сверженного Саипа. Он взялся спасти Казань. Послы Салимановы убеждали князей нагайских, Юсуфа и других, соединиться под хоругвию Магомета, чтобы обуздать наше властолюбие. «Отдаление, — писал к ним султан, — мешает мне помогать Азову и Казани. Заключите тесный союз с ханом Крымским. Я велел ему отпустить всех астраханских жителей в их отечество, мною восстановляемое. Немедленно пришлю туда и царя, дам главу и Казани из рода Гиреев, а до того времени будьте ее защитниками». Но сии князья, находя выгоды в торговле с Россией, не хотели войны. Астрахань, важная, необходимая для купечества Западной Азии, возникала на развалинах. В ней властвовал Ямгурчей. Он вызвался быть усердным слугою Иоанновым, и чиновник московский поехал к нему для договора. Царевич Астраханский Кайбула, сын Акубеков, женился в России на племяннице Шикалея, дочери Яналеевой, получив город Юрьев во владение. Опасаясь единственно хана Крымского, Иоанн ждал вестей об его движениях и, собирая войско, готовился иметь дело с двумя неприятелями — с Казанью и Тавридою. Между тем мятежники казанские, послав искать себе царя в ногайских улусах, взволновали горную сторону. К несчастью, открылась весной ужасная болезнь в Свияжске — цинга, от коей множество людей умирало. Воеводы были в унынии и в бездействии, а казанцы тем деятельнее. Отчасти силой, отчасти убеждениями они заставили всех своих бывших подданных отложиться от России. Государь велел князьям Горбатому и Шуйскому спешить туда с полками из Нижнего Новгорода. Но печальные вести одна за другой приходили в Москву. Болезнь усиливалась в Свияжске. Горные жители, действуя как неприятели, отгоняли наши табуны. Казанцы побеждали россиян в легких шибках, умертвив всех детей боярских и казаков, захваченных ими в плен. Воеводы знали, что астраханский царевич Едигер Магмет едет из ногайских улусов с 500 воинов. Стерегли и не умели схватить его на пути. Он приехал в Казань и сел на ее престоле, дав клятву быть неумолимым врагом России. В то же время Иоанн к прискорбию своему узнал, что не одна телесная, но и душевная зараза господствует в Свияжске, наполненном людьми военными, которые думали, что они вне России, следственные вне закона, и среди ужасов смерти предавались необузданному, самому гнусному любострастию. Исполняя волю Иоаннову, митрополит послал туда умного архангельского протоиерея Тимофея, святою водою, с наставлением словесным и письменным к начальникам и ко всем воинам. «Милостью Божию, мудростью нашего царя и вашим мужеством, — писал он, — Твердыня христианская поставлена в земле враждебной. Господь дал нам и Казань без кровопролития. Мы благоденствуем и славимся. Литва, Германия ищут нашего дружества. Чем же можем изъявить признательность Всевышнему? Исполнением Его заповедей. А вы исполняете ли их? Молва народная тревожит сердце государева и мое. Уверяют, что некоторые из вас, забыв страх Божий, утопают в грехах Содома и Гоморры, что многие благообразные девы и жены, освобожденные пленницы казанские, оскверняются развратом между вами, что вы, угождая им, кладете бритву на броды свои и в постыдной неге стыдитесь быть мужами. Верю сему, ибо Господь казнит вас не только болезнью, но и срамом. Где ваша слава? Быв ужасом врагов, ныне служите для них посмешищем. Оружие тупо, когда нет добродетели в сердце. Крепкие слабеют от пороков. Злодейство восстало, измена явилась, и вы уклоняете щит пред ними. Бог, Иоанн и Церковь призывают вас к раскаянию. Исправьтесь, или увидите гнев царя, услышите клятву церковную».